Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 14 ліпеня.
Трамп можа паставіць Украіне наступальную зброю.
Вечна ваюючая Еўропа, поэтому-то нашы предкі адтуда і ўехалі.
Уявіце, што Святлана Ціханоўская зноў ідзе на выбары. А што мы ведаем пра яе погляды?
Я не знаю, што з таго, што Светлана гаворыць за 5 лет,
взгляд Светланы. А якія взгляды для цябе былі бы важны? Вот какие бы для ад неё, как от, например, настоящего будущего президента, какие взгляды для цябе былі бы важны?
Што адбываецца з заробкамі ў Беларусі і ці нармальна, калі яны растуць?
Это может вылиться во всплеск инфляции, так что все эти дополнительные заробки будут как бы съедены.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Сёння ў панядзелак прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвесціць аб новым плане паставак узбраення для Украіны. Піша выданне Axios са спасылкай на дзве крыніцы. Новыя пастаўкі могуць уключаць у тым ліку наступальную зброю.
Ці прынятыя ўжо канчатковае рашэнне датычна наступальнага ўзбраення, крыніцы Axios не ведаюць, але гэта быў бы сур'ёзны крок, таму што да нядаўняга часу Трамп казаў, што дасць толькі абарончую зброю, каб пазбегнуць эскалацыі канфлікта.
Паводле слоў суразмоўцаў выдання, у новы пакет вайсковай дапамогі Кіеву імаверна ўвойдуць ракеты вялікай далёкасці. Яны могуць дасягнуць мэтаў у глыбіні Расіі і ў тым ліку Масквы.
Axios дадае, што пайсці на гэты крок Трамп вырашыў пасля тэлефоннай размовы з Пуціным на пачатку гэтага месяца. Расійскі прэзідэнт у гэтай размове нібыта даў Трампу зразумець, што цягам наступных 60 дзён мае намер распачаць яшчэ больш актыўнае вайсковае дзеянне.
Крыніца выдання кажа, што ў размове з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам Трамп так пракаментаваў планы Пуціна. Ён хоча ўзяць усё.
Гучыць трывожна.
Ну, у Трампа таксама непрыемныя пачуцці. Надоечы ён даволі жорстка раскрытыкаваў Пуціна, калі размаўляў з амерыканскімі журналістамі. Літаральна сказаў, што Пуцін вярзе без глуздзіцу, калі гаворка заходзіць пра Украіну. Прытым заўсёды паводзіць сябе вельмі міла, але за яго словамі без глуздзіца.
Ну, ці па-англійску «булшит». І гэтае складанае пачуцці амерыканскага прэзідэнта карэспандэнтка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч абмеркавала з амерыканісткай Аляксандрай Філіпенка.
Что стало все-таки реальной причиной разочарования Трампа в Путине? Это игра на публику, провал каких-то личных ожиданий, вот этих, про что мы говорили, или какой-то стратегический расчет?
Ну, можно, конечно, предположить, что это в действительности расчет, что это форма давления Дональда Трампа. Ну, конечно же, поскольку у нас нет доступа к секретной информации только из воспоминаний сотрудников администрации президента, мы узнаем через какое-то количество десятков лет, что в действительности происходило за кулисами. Но мне кажется, мы все можем согласиться, что Дональд Трамп не совсем тот человек, который скрывает свои эмоции. Не совсем тот человек, который готов как-то, скажем так, вести себя в большом отрыве от своих чувств. Он, в общем, часто выражает свои чувства и может очень ярко высказаться. И, в общем, он известен американской публике тем, что на протяжении 13 лет вел шоу «The Apprentice» на NBC, и там уж Дональд Трамп показал свои эмоции в полной мере. Собственно говоря, вот мы и видим сейчас выражение этих эмоций. Хотя, конечно же, безусловно, президентское кресло, оно так или иначе сглаживает все, оно так или иначе снижает вот уровень, так сказать, возможности выражения этих эмоций. Но все же кажется, что это довольно-таки искренняя позиция Дональда Трампа. Он старался. Ведь посмотрите, что он делал? Он старался добиться договоренности. Он что-то предлагал. И Стив Уиткоф, спецпосланник Дональда Трампа, сколько раз летал в Москву. И сколько раз переговоры проходили, в том числе и в США. Кирилл Дмитриев, очень близкий человек Владимиру Путину. Муж подруги его дочери. Человек, вхожий буквально в дом, не только близкий к президенту политически. Ну вот, он летал в США. И он встречался со Стивом Уиткофом. И как все замечательно шло. И как мы сейчас уже понимаем, в особенности, имея запись встречи, начало встречи Владимира Путина и Стива Уиткофа, когда выяснилось, что переводчика у Стива Уиткофа нет, Когда вы летите и на переговоры по политическим вопросам, и у вас нет переводчика, потому что в тот момент, когда встречались, от последней встречи Владимира Путина и Стива Уиткофа, Стив Уиткоф подходил к столу, и к нему подошла женщина, уже сидел Владимир Путин за столом, к ним подошла женщина, и Стив Уиткоф спросил: «You're my interpreter from the embassy?» «Вы мой переводчик из посольства?» То есть мы понимаем, что он не знал, кто его переводчик. Он приехал без переводчика. На политические переговоры люди так не приезжают. А вот на бизнес-переговоры вполне можно. Ведь друг Кирилл сидит напротив, друг Кирилл Дмитриев сидит напротив. И если что, бизнес-переговоры так можно вести. Ну, конечно, про бизнес можно так договориться. То есть мы понимаем, что на протяжении вот этого долгого времени шли бизнес-переговоры, шли предложения от американской стороны, российской стороне. Соответственно, мы можем понять, что Дональд Трамп что-то предлагал. Это может касаться и Арктики, это может касаться природных ресурсов, это может касаться очень многих вещей. Но не было ответа. Не было ответа. Единственное требование американской стороны, как мы сейчас понимаем, это прекращение огня. Вот что нужно американской стороне для того, чтобы начать торговать и с Украиной, и с Россией тоже. Но этого не происходит. Соответственно, вот это разочарование, постепенное разочарование. Ну, уже Дональд Трамп все предлагал. Ну, все, что можно, предлагал. И вот ничего не получается. Поэтому мне представляется, что это скорее искренняя эмоция. Хотя, конечно, еще раз важно подчеркнуть, нет доступа к закулисью Белого дома, и мы можем все воспринимать, что называется, только at face value, то есть только что черным по белому написано, так как мы это видим. Сейчас мне представляется, что это довольно-таки искренне.
Так что, ці готовы Трамп сапраўды поставить зброю Украине, типа куль, что это только словы? Протягиваюць Марія Вайтовіч і Александра Філіпенка.
Можна ли воспринимать заявление Трампа о поставках оружия Украине как реальную готовность действовать, или это все-таки такой сигнал внутриамериканской аудитории?
Это и сигнал внутриамериканской аудитории, и поэтому это сигнал действия. Потому что нельзя воспринимать в отрыве два заявления Дональда Трампа, сделанные NBC, Meet the Press. Дональд Трамп сказал о том, что пакет помощи Украине $300 миллионов военной помощи будет одобрен, все будет передаваться военная помощь в $300 миллионов. Если бы он на этом закончил, мы могли бы на это смотреть исключительно как на сигнал вовне. Вот Владимиру Путину, вот я выделяю помощь Украине военную. Но Дональд Трамп сказал следующее. Он сразу после этого он заявил: но я должен отметить, эти деньги будут возвращены странами НАТО. То есть эти товары на $300 миллионов, военные товары, будут передаваться странам НАТО, и НАТО как организация, ну, это технически большой вопрос, то есть отдельные страны, конечно же, мы понимаем, отдельные страны должны будут вернуть деньги в американский бюджет. То есть Дональд Трамп тут же, говоря о том, что он выделяет военную помощь, он тут же обращается к своим избирателям, которым он обещал не тратить деньги, не тратить бюджет собственный. Ну и, соответственно, вот мы понимаем, что Дональд Трамп говорит: но только не волнуйтесь, дорогие мои американцы, это $300 миллионов, которые, да, мы передадим Украине военную помощь, но эти деньги не уйдут из бюджета, эти деньги не испарятся куда-то, они не исчезнут каким-то образом. Ну, поэтому не волнуйтесь, все в порядке, я исполняю свои предвыборные обещания, я не трачу деньги из бюджета, я использую деньги исключительно America First, в первую очередь США. Вот, вот это, вторая часть его заявления, мне кажется, важнее для понимания, чем вообще любые другие заявления. Потому что если бы он этого не сказал, ну это, понятное дело, вот вопрос поставки вооружений в Украину так или иначе для американцев неоднозначен. Большинство, ну важно подчеркнуть, большинство американцев по всем опросам говорят: да, помогать нужно. Но как? Вот здесь происходит и разделение. Кто-то говорит: нужно давить на Россию. Мы не должны тратить деньги, говорят некоторые американцы. Нет, 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 только давим на Россию и вот таким вот образом помогаем Украине. Кто-то говорит: нужно предоставлять военную помощь, нужно предоставлять оружие и так далее. Кто-то говорит: нужно предоставлять только деньги на гуманитарную помощь, на врачей и прочее, прочее. То есть вот в этих больше, чем 50%, которые говорят, что надо помогать, вот там есть разница между ними. Они по-разному видят, как как нужно помогать. Но вот эта часть, которая говорит, что тратить деньги не нужно, нужно только на Россию давить, она существует, она довольно-таки сильная. Именно внутри мага республиканцев, именно внутри правого крыла республиканской партии, трампистского крыла. Поэтому Дональд Трамп обращается именно к ним, к тем людям, которые сомневаются в том, нужно ли тратить деньги из американского бюджета на помощь стране совершенно на другом континенте, между нами океан, вот эти вот все выражения. Вспомнили снова это выражение «вечно воюющая Европа». Это было типично совершенно в США в 18-19 веке. Постоянно это говорили. Вот это вечно воюющая Европа, поэтому-то наши предки оттуда и уехали, говорили американцы. Но, собственно говоря, вот что мы видим. Поэтому это обращение к американцам, мне кажется, очень важное. И поэтому, вот как вы говорите, это сигнал вовне или внутрь, мне кажется, это сигнал и туда, но сигнал внутрь гораздо важнее, потому что он нам говорит, что значит в дальнейшем по такой схеме может еще больше предоставляться оружие.
Гэта была амерыканістка Александра Філіпенка. У размове з Еўрарадыё яна аналізавала прычыну складаных пачуццяў Трампа да Ўладзіміра Пуціна.
Далей у праграме Еўразум.
Уявіце, што Святлана Ціханоўская зноў ідзе на выбары. А што мы ведаем пра яе погляды?
Я не знаю, што з таго, што Святлана гаворыць за 5 лет,
взгляд Светланы. А какие взгляды для тебя были бы важны? Вот какие бы для от неё, как от, например, настоящего будущего президента, какие взгляды для тебя были бы важны?
Что отбывается с заробками у Беларуси, эти нормально, коли яны растуть?
Это может вылиться во всплеск инфляции, так что все эти дополнительные заробки будут как бы съедены.
Сустренимся после новинок спорту. На Еврорадио новины спорту. Варшаўская легія беларуса Іллі Шкурына перамагла Лех з лікам 2-1 і заваявала суперкубак Польшчы. Беларускі форвард забіў другі гол каманды на 44-й хвіліне. Для Шкурына гэта другі трафей у складзе легіі. Раней ён выйграваў кубак Польшчы. Суперкубак стаў першым трафеем і для новага трэнера каманды Эдварда Ярданеску. Першы клубны чэмпіянат свету па футболі выйграў лонданскі Чэлсі, які проста катком прайшоўся па ПСЖ, здабыўшы перамогу з лікам 3-0. Але ж фінал войдзе ў гісторыю таксама патасоўкай галоўных трэнераў каманд. А пачалося ўсё пасля фінальнага свістка, калі трэнер парыжан Луіс Энрыке умяшаўся ў спрэчку Жоао Педру і Нуну Мендеша. Ён схапіў навічка Чэлсі за горла і адштурхнуў. Да штурханіны далучыўся брамнік ПСЖ Джанлуіджы Данарума, а затым і тренер Челсі Енца Мареска. Дарэчы, за фіналам назіраў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, вялікі прыхільнік боек на рынгу. Іга Свёнтак уражліва выйграла фінал Уімблдона, не аддаўшы ніводнага гейма Аманді Анісімавай 6-0-6-0. Полька стала пераможцай турніра і паўтарыла рэдкі поспіх. Гэта толькі другі выпадак у гісторыі адкрытай эры з 68-го года, калі фінал турніру Вялікага шлему завяршаецца падвойным абаранкам. Першы раз такое адбылося ў 1988 годзе, калі Штэфі Граф разграміла Наташу Звераву на Ралан. 18-годзе зоркі Барселоны і зборнай Іспаніі Ламіна Ямаля апынулася ў цэнтры скандалу. Праваабарончая арганізацыя раскрытыкавала арганізатараў вечарынцы за выкарыстанне людзей з карлікавасцю ў якасці забаўкі для гасцей. Нягледзячы на прысутнасць знакамітасцяў, менавіта гэты факт выклікаў найбольшае грамадскае абурэнне. Сам Ямаль і яго прадстаўнікі пакуль не пракаментавалі сітуацыю. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Інтэрв'ю Святланы Ціханоўскай часопісу «Палітыка» было апублікавана аж тыдзень таму, а беларускія аналітыкі дагэтуль абмяркоўваюць, ці было яно этычным.
Маўляў, толькі-толькі выйшаў з жудасных умоваў беларускай турмы муж Святланы Сергей Ціханоўскі, і тут жа яна дае інтэрв'ю, у якім заклікае працягваць ціск на рэжым і не ісці на перамовы.
Вядучыя ток-шоу «Гадзіннічак цікае» Арцём Шрайман і Жэня Сугак разам з незалежным сацыёлагам Філіпам Бекановым разважалі пра тое, тое, як гэтае інтэрв'ю паўплывала на стаўленне да Ціханоўскай яе прыхільнікаў.
І ў гэтым разважанні дайшлі да нечаканага пытання. А што мы ўвогуле ведаем пра погляды Светланы Ціханоўскай?
Слушай, я хорошо, если мы обсуждаем Светлану, давайте тогда обсудим в формате текущих инфоповодов. Вот последний инфоповод со стороны Светланы, который немножко прошевелил опять общественность. Как общественность? 5 человек наших тут здесь. Это то, что она сказала в интервью в «Политика» журналу, газете, изданию, что вы там вольный пересказ, цитата, что нужно продолжать давить, и никаких вот этих вот поощрений Лукашенко за выпуски людей особенно быть не должно.
Причем не только санкционных, но даже публисити, то есть даже публичных встреч.
Да. И я, конечно, здесь, там некоторые говорили, что, ну, может быть, она не это имела в виду. Я думаю, что вот это не та тема, где нужно и не иметь что-то в виду, и говорить что-то другое. Тем более у Светланы, мне кажется, уже довольно большой. Она уже не первый год замужем за публичными выступлениями, и, мне кажется, умеет уже формулировать свои мысли так, чтобы донести именно то, что она хочет сказать.
Это и есть влияние Тихановского?
Ну, я не думаю почему-то, что он так быстро смог взять свои бразды в руки в этом вопросе. Я думаю, скорее, это влияние Франека-Вечерка. Я думаю, это больше похоже на ту сторону.
Слушай, ну как-то тогда Франек-Вечерка как-то очень большого успеха добился в такой какой-то, знаешь, 5 лет не влиял, да, а тут за неделю взял и повлиял.
Ну, так нет, я бы не сказала, что риторика изменилась на 100%. Она просто усилилась как будто. И на фоне вышедшего Тихановского это выглядит особенно... Цинично, неприлично, честно. Да.
Я как аналитик, со справкой, как аналитик Тихановской, вот, ответственно заявляю, что это очень-очень не к месту
да,
было.
Да, абсолютно не к месту.
Вот, если даже хотелось сделать такое заявление, то прямо сейчас это очень плохо выглядело, потому что, ну, буквально вышел твой муж,
То есть это даже это неприлично. Но хорошая новость в том, раньше она была плохой, сейчас она хорошая, что Америка не сильно прислушивается. Поэтому я думаю, что особенно ни на что это не повлияет.
Так, но... Ну ладно, окей, это, конечно, интересный поинт, но отчаянно лидер.
Ну, ты здесь аналитик Тихановской, скажи.
Знаешь, она, мне кажется, лидер виртуальной Беларуси, которая существует в головах западных стран. Вот она идеальный лидер. Вот есть некая идеальная такая Нарния, да, Вишнория. Беларусь, которая до сих пор своим 10-миллионным всем составом воюет с режимом, которая вся сидит либо в партизанском отряде, либо в эмиграции, либо в внутренней эмиграции. И вот у нее есть лидер Светлана, которая ее ведет. И вот в этой как бы фантастичной картине мира она идеальный лидер. Она не просто идеальный лидер, у нее голливудская история.
Да.
Она хорошо говорит, ну, на, я имею в виду, дипломатических там форумах, да. Ее, я думаю, в том числе из-за этой картинки, из-за приятности этой картинки, голливудскость этой картинки, ее во многом продолжают везде звать, так как даже, ну, с не менее, скажем так, такой сложной и киношной судьбой Юлию Навальную, да, ее так не зовут на все площадки к Светлану Тихановскому. Поэтому, ну, я здесь вижу некую виртуальное лидерство, но при этом давайте все-таки пофантазируем. Светлана — это что, человек? И белорусское общество — это тоже как бы общество, да. И я про то, что, ну, мы можем себе представить в будущем, в котором Светлана говорит, а вы знаете, я наработала себе какой-то капитал, я хочу попробовать себя в политике. Почему нет? И я думаю, что в целом у ее стиля политического, ну, есть перспективы.
Да.
Я думаю, что вот, продолжая твою вот историю про виртуальное лидерство, мне кажется, это очень хорошая метафора, потому что...
Это не метафора.
Ладно, это, мне кажется, хорошее описание ситуации. А у этого действительно, если представить, что вдруг вот можно вернуться в страну и поучаствовать в выборах, капитал, с которого вот та вот ступенька, с которой она стартанет, она типа повыше, чем у значительной доли политиков, потому что вот эти люди, которые в 20-м вышли на улицы, травмировались там, ощутили вот какую-то едность, вот какую-то общность.
Да, но многие
для них она лидер, героиня.
Но многие потом разочаровались, они ожидали, что вот что-то сейчас произойдет, ничего не произошло, и они на нее это повесили, что Тихановская виновата в том, что мы до сих пор бегаем от ОМОНа.
Ну, большинство ее забыло.
Не-не-не, это...
Ну, в смысле, вытеснило так, типа.
Те люди, которые до сих пор бегают от ОМОНа, на самом деле, они значительно реже в ней разочаровались, чем нет. Вот те люди, которые примкнули в 2020-м, проголосовали за нее, да, а потом увидели, что как-то фан закончился, да, больше дальше дубинки, и те люди, которые, в принципе, ну, вот употребляют какие-то госисточники, там вот прям заметна динамика такого падение уровня доверия. Думаю, что для них это работает. Но это такая история, что...
Да какие там еще были люди?
Лукашисты.
Ну, я имею в виду, вот, что... Ну, ладно.
Которые и тогда уже думали, что человек идет рушить, в общем, весь добробыт государства и все. Я думаю, что стартовые позиции были бы отличные. Потому что она вот сейчас прям именно что лидер.
Единственное, что мне кажется, мы не знаем ее взглядов. Вы не обращали на это внимание, что... я не знаю ее взглядов.
Ну, мы точно знаем взгляд, что нужно давить на...
Это понятно, давить, да. Ну,
давить, да.
И не уступать за выпуск политзаключенных. Теперь мы знаем такой взгляд.
Да, ну, это ж как бы сегодня он такой.
Слушай, ну...
Завтра он будет другой. То есть я не знаю, что из того, что Светлана говорит за 5 лет, взгляд Светланы.
А какие взгляды для тебя были бы важны? Вот какие бы от нее, как от, например, настоящего будущего президента, какие взгляды для тебя были бы важны? Какие вопросы я это имею в виду?
Ну, отношение к России, реально, да, она все-таки росла в такой довольно русифицированной среде, что мы видим там и по Сергею, и по его рассказам. А насколько она там, условно говоря, то, что она говорит сейчас такой антироссийской национальной позиции, это то, что ей написали, или то, что она пропустила через себя, и действительно теперь это как бы объяло эти взгляды, да, ее взгляды. Второе, наверное, мне интересно было бы послушать, есть ли у нее какие-то, ну, что, вот с точки зрения... Ладно, реально для интереса, для любопытства мне было бы послушать ее взгляды на семейные ценности, гендерные вопросы и так далее. Потому что мне кажется, что заводские настройки там абсолютно патриархальные, но мне кажется, что последние годы и ее экспириенс должны были ее очень сильно подтолкнуть к идее о том, что и женщины могут и горы свернуть. Последнее, что я сказал, это ее экономические взгляды, потому что я думаю, повторюсь, что там базовые настройки это такой, ну вот, традиционный для, там, не знаю, малых белорусских городов патернализм, государство позаботится, вот это вот все. Интересно было бы послушать, как, ну, вот сейчас она смотрит на эти вещи. Стала ли она больше прорыночницей, стала ли она там, вот, про декретный отпуск, пенсионный возраст. Есть ли у нее какие-то взгляды по этому вопросу? Или там госпредприятие? Или это все было вне фокуса, и, соответственно, она не погружалась? Но это если бы она пошла на выборы. Сейчас мне это, по большому счету, не так важно. Но показательно, что мы этого не знаем.
Ну, почему для... показать?
Кажется, что это... Я не знаю, а какие... Ты,
как... Чтобы не потерять аудиторию?
У меня... За 5 лет она не высказала ничего
так, про этот вопрос. Вот посмотри, потому у человека что, была это... целая команда. Там вот был такой человек Олеся Лихнович, он там реформы писал, планировал. Вон есть там банк идей делает люди, которые... кто там, Берок, да, банками идей занимается?
В том числе, наверное.
В том числе, да. Ну, пожалуйста, вот чем не экономические взгляды. Я думаю,
все,
что там...
Так, все это вокруг...
Не ее. Но мне кажется, что то, что она не высказывала все это за 5 лет, очень на самом деле органично, потому что когда ты не можешь применить это никак...
Вот, да.
Ну, то есть чего? Можно фантазировать, можно что-то говорить, но это выглядит странно. То есть по факту у нее нет доступа к политике.
Более того, она не для того там посажена на самом деле. Она там посажена репрезентировать просто людей, стремление к свободе, к каким-то демократическим переменам.
Да.
Это она делает.
У Семена Поздняка просто тоже нет доступа к политике, и он вообще никуда людьми не посажен, но он, мы все его набор взглядов мы себе представляем очень хорошо.
Обмеркаваўшы погляды Тихановской, ведущие ток-шоу перейшли до обмеркования поглядов яе мужа. Але не на политический процесс и не на экономичный курс Беларуси, а на семью. Давайте послушаем, что не сподобалось у опошних интервью Тихановского журналистцы Жени Сухак.
Меня немножко, конечно, в этом смысле подразочаровал Тихановский, потому что он, когда вышел и была пресс-конференция, он завоевал прям сердца женщин и феминистского сообщества. Я знаю про это, про то, что говорили, боже, да он такой, как он...
Плачет.
С каким, даже не про слезы, а с, то, с каким он уважением о ней говорит, о том, как он ей отдает кредит и так далее и тому подобное. Но потом я проходит буквально 2 недели, я открываю интервью у Милкозерова, он говорит, что он обещал ей помыть полы, но ни разу этого не сделал.
Как легко потерять доверие феминистического.
Абсолютно.
Оступился на мокром полу.
Вышел человек... Вот, ладно, окей.
А потом, ладно, пол. Потом он говорит, что ну, я Светлане сказал, что давай по-прежнему в семье я буду главным, то есть в этом смысле мы ничего не будем менять. Мы же так хорошо жили, это вот цитата.
Мне кажется, что это очень хороший исход, потому что что такое в их случае главный в семье?
Вот мне тоже интересно.
Потому что Светлана как бы работает, ездит в разъездах, ну, кто как бы... Мне кажется, что вот тот набор решений, который главный в семье человек будет принимать конкретно в таких настройках, он может немножко отличаться.
Мы не знаем, ты сейчас додумываешь за него, чтобы его оправдать. Боже. Мы же не знаем, о каких решениях идет речь. Явно это не решение мыть пол, потому что его он уже как бы, видимо, принял. То есть...
Вот так, любишь жену, смотришь на нее, выйдя из тюрьмы влюбленными глазами, даешь ей кредит, потом...
Тогда про пол.
Потом один раз не помыл пол, и все. Сердца белорусок разбиты.
И сказать, что он в семье главный, я буду по-прежнему главным. Что это значит? Что значит главным? Ну ладно, whatever.
У эфиры ток-шоу «Гадзіннічак тікае», яго вядоўцы Женя Сугак і Артём Шрайбман разам з незалежным сацыёлагам Філіпам Бікановым разважалі пра тое, ці дастаткова мы ведаем пра лідарку беларускіх дэмсілаў Святлану Ціханоўскую.
Далей у праграме «Еўразум».
Что отбывается с заробками у Беларуси, идти нормально, коли они растут?
Это может вылиться во всплеск инфляции, так что все эти дополнительные заробки будут как бы съедены.
Встретимся после новинок шоу-бизу. Шоу-биз. Шоу-биз.
Зибож. Витаю, это новины шоу-бизу. Гурт «Дзецюкі» прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Адпаведнае рашэнне 10 ліпеня прыняў МУС. Паводле сілавікоў, у фармаванне ўваходзяць Александр Дзянісаў, Уладзіслаў Бернат, Дзяніс Шматко, Тімафей Штароў, Алексей Пудзін і Пётр Дуданович. «Дзецюкі» – беларускі фолк-панк-калектыў з Гродна, створаны ў 2012 годзе. Музыкі вядомыя спалучэннем драйвовага панку з фальклорнымі матывамі і гістарычнымі тэмамі ў тэкстах песні. Гурт цяпер вядзе канцэртную дзейнасць у краінах ЕС, бо ў Беларусі сутыкнуўся з цэнзурай. Яго канцэрты неаднаразова забаранялі ў Беларусі. Ніколь Кідман і Сандра Булак здымуцца ў працягу фільма «Практычная магія», які выйшаў у 1998 годзе. У арыгінальнай стужцы актрысы сыгралі сясцёр ведзьмаў Саллі і Джиллиан Оуэнс. У сіквелі яны вернуцца да галоўных роляў. Ніколь Кідман і Сандра Булак таксама выступяць з прадзюсерамі праекта разам з Дэніс Ді Нові. Уже вядома, што на ролю дачкі Саллі, якую грае Сандра Булак, зацверджана Джой Кінг, якую мы бачылі ў «Бутцы пацалунка», ў «Прынцэсе» ды іншых праектах. Таксама да касты далучыліся зорка гульні тронаў Мэйсі Уільямс, а таксама Лі Пейс. Дэталі сюжэту невядомыя. Рэжысёр кінакарціны Сюзанна Бір. Першы фільм зняў Грыфін Дан. Сцэнарысты сіквела Аківа Голцман і Джорджа Прытчэт. Здымкі пачаліся ўжо. Прэм'ера прызначаная на 18 лістапада 2026 года. Французскі стендап-комік і акцёр Бан Геймін, вядомы па фільмах «Астэрыкс і Абелікс», а таксама «Шеф», загінуў у Парыжы. Мужчыну было 43 гады. Як пішуць у СМІ, ён пайшоў з жыцця ў выніку няшчаснага выпадку. Бан Геймін даставаў свой мабільны тэлефон, які ўпаў у вадасцёкавую трубу. Аднак у той жа час ён паслізнуўся на балконе і выпаў з вышыні 8-га паверха. З бясконцым смуткам мы вымушаны аб'явіць пра трагічную смерць нашага сябра, нашага выдатнага артыста Бан Гейміна. Згодна з наяўнымі ў нас доказамі, спрабуючы дастаць тэлефон, Бан паслізнуўся і ўпаў з вышыні, пацвердзіў трагедыю прадзюсар Філіп Дальмес. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Рост заробкаў – гэта гарантыя добрага настрою працаўніка. Але не ўсё так проста.
Калі рост заробкаў звязаны з ростам прадукцыйнасці, гэта добра. А калі заробкі растуць хутчэй за прадукцыйнасць, гэта можа ператварыцца ў праблемы. І настрой працаўніка, які хутка ўзняўся праз падвышэнне заробку, можа больш-менш хутка і апусціцца.
У доўгатэрміновай перспектыве зноў прыйдзецца рэзаць нулі на банкнотах.
Што адбываецца з заробкамі ў Беларусі, слухачам Еўрарадыё патлумачыў эканаміст Леў Львоўскі.
Это может выліцца во всплеск инфляции, так что все эти дополнительные заробки будут как бы съедены. Такое в истории Беларуси мы проходили, собственно, вот в предыдущие бизнес-циклы, когда там, ну, в те времена там были другие причины, печатали деньги, тоже сначала повышались зарплаты, ну, а потом инфляция это все съедалась и приходилось приходилось по 4 нуля обрезать с купюр. Ну, либо, как в нашем случае сейчас, если продолжать сильно держать цены, то это может вылиться в какие-то уже серийные банкротства предприятий. К чему это приведет? Ну, это, опять же, это новое инфляционное давление. Ну, то есть вот то, что сейчас у нас ритейлеры плохо себя чувствуют, они потихоньку разоряются. Если там довести ситуацию до того, что останется два ритейлера, ну, соответственно, будет меньше конкуренции. Когда в итоге контроль цен отменят, то все цены будут перманентно сильно выше, и инфляция будет перманентно выше, потому что будет меньше конкуренции на этом рынке. Ну и да, в других сферах, если предположить, опять же, какие-то уже на макроэкономическом уровне объемы банкротств, то, значит, будет меньше вот в итоге рабочих мест, но это уже будет такая ситуация гораздо хуже. Не когда просто какой-то экономический кризис, и компании есть, но не хотят нанимать, а когда нету компаний. То есть все это нездоровый экономический рост. Прямо сейчас это прекрасно, прямо сейчас там, можно только поздравить белорусов то, что у них действительно сверхдоходы, но проблема, да, в том, что это неестественно и противоречит там общей экономической логике, а значит, что в итоге это выльется во что-то плохое, в инфляцию. Это будет еще хороший вариант. Плохой вариант, если это выльется в банкротство компаний, в серийное банкротство компаний, когда там недосмотрят, все еще будут зажимать систему, одна компания разоряется, и начинается по цепочке вот это разорение.
Ці могуць дармаеды выратаваць беларускую эканоміку, калі перастануць быць дармаедамі? Міліцыя Беларусі стала дасылаць позвы беспрацоўным, каб тыя з'явіліся ў РАУС на так званае групавое прафілактычнае мерапрыемства. Пра гэта піша гомельскі флагшток.
Што адчувае эканаміст, чытаючы такія навіны? Эканоміка ўратаваная?
Першае ўражанне ў мяне, што я жыву ў вучэбнікі па історыі і наблюдаю какія-то 70-80-е годы, когда там атряды паліцыі, дружы входили в кинотеатры днем и смотрели, кто это у нас тут смотрит днем кино, кто не работает, отвынивает работы, надо их куда-нибудь запрячь на лесоповал. Можно заставлять людей работать. Так можно. Можно вот там взять кнут, гнать, там, собирать картошку или хлопок. Но такая работа очень неэффективна. Мы это знаем из истории. Там есть даже академические статьи, например, об эффективности работы рабов на юге США и вольных наемных людей на севере США. И вольно-наемные люди на севере США производили гораздо больше, чем вот на душу населения, чем раб на юге. Потому что, когда люди не хотят работать, они всегда придумывают способ, как бы работать похуже, там, сложа руки, плюя в потолок и так далее. То есть за всеми не проследишь. Тем более, если мы говорим про современную экономику, когда мы не собираем хлопок, а производим что-то, чаще всего интеллектуальное, где надо думать, где проконтролировать сложно. Это не просто сколько гаек за час ты произвел. Да даже если сколько гаек за час, там все равно там, количество брака будет очень сильно разное между рабочим, который пришел и хочет работать, и рабочим, которого притащили за уши, а он хотел, не знаю, жить в свое удовольствие, у себя там на грядке что-нибудь колупать. Вот, поэтому все эти рейды, это все, конечно, никакой экономической эффективности речи не идет. Все это просто еще одна растрата ресурсов. Собственно, та же полиция могла бы тоже заниматься делом, я могу сказать. Но занимается тем, чтобы вот беспрацовных заставлять куда-то идти. Если люди не хотят работать, это их выбор, значит, им так лучше живется. Они как бы уже подумали. Им предлагают большие деньги за то, чтобы они пошли работать. Если люди не хотят идти работать за эти большие деньги, у них что-то там есть у себе на уме. Не надо их никуда тащить. Евразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.